Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, мне очень нравятся книги с говорящими названиями. То есть, например, о чем эта книга? О войне и мире, например. То есть, так вот сразу понимаешь, что книга будет о войне и о мире. Можно выбирать, что тебе нравится почитать в этой книге. Одно из таких произведений, это роман Джулиана Барнса, называется он «История мира в 10,5 главах». То есть открываешь роман Джулиана Барнса, очень небольшой, на самом деле такой тоненький, то есть можно прочитать буквально за неделю, если медленно читать. И понимаешь, что вот весь роман об истории мира в 10,5 главах. Начинаешь читать, и действительно история мира в 10,5 главах. Заканчивается этот роман как раз половинкой главы, которая посвящена раю. Вот последнее окончание как бы романа завершается все тем, что главный герой попадает в рай. И вот в этом раю, который описывает Джулиан Барнс, мы встречаем с вами все те стереотипы, которые мы уже привыкли ожидать сейчас от рая. Ну, мы привыкли, что когда мы как бы сталкиваемся с фильмами, с романами, еще с чем-то, что говорит о рае, то нам обычно говорят, что рай – это такое место, куда попадают все. Такое хорошее место, куда все попадают. Это место, где исполняются все твои мечты. И вот у героя романа исполняются все его мечты. Он всю жизнь мечтал о том, чтобы у него была совершенная идеальная игра в гольф. То есть вот ударил и с первого удара сразу забивал бы мячик в лунку. Вот в раю он достигает того, что у него идеальная игра в гольф. А роман, естественно, написан как бы человеком, который достаточно далек от веры, поэтому какие-то мечты, которые он озвучивает, наверное, не стоит озвучивать в церкви. Но они у него тоже исполняются. То есть все мечты, которые у него есть, они у него не исполняются. Одна из его одно из таких желаний для него было, чтобы любимая команда наконец-то выиграла Кубок Англии. Причем команда, по-моему, это Лидс. То есть это все равно, что вот если бы у нашего человека, у россиянина, была бы мечта, чтобы Ростельмаш победил в чемпионате России по футболу. И вот представляете себе, да, что для такого человека он оказывается в раю, и там есть видеокассета, которую он может просматривать постоянно, записи финала чемпионата России по футболу, где играет там Ростельмаш, Спартак, и Ростельмаш выигрывает. Вот это происходит в жизни этого человека, и он периодически просматривает свою любимую кассету, где его команда выигрывает. Ну, опять-таки, поскольку я болею за ЦСКА, да, то понятно, что в раю Ростельмаш будет обыгрывать Спартак на протяжении всей вечности. То есть даже в раю они не смогут обыграть ЦСКА, но это уже другой вопрос. Вот все мечты, которые есть у этого человека сбываются. И под конец он понимает, что все это пустота. Что исполнение всех его желаний, он даже произносит фразу, что когда все твои желания исполняются, это все равно, что не исполняется ни одно из твоих желаний. В самом конце произведения мы находим его с вами в объятиях как раз, не ангел, такая райская девушка, которая исполняет часть его мечтаний. И он говорит ей: на здешний сервис я никак не мог пожаловаться. Все были вежливы со мной с самого начала, я сделал глубокий вдох. «Мне кажется, — снова заговорил я, — что рай — это прекрасная идея, даже, может быть, безупречная идея, но она не для нас. Мы не так устроены. У нас не принято влиять на чужие выводы, — сказала она, — но я вас вполне понимаю. Тогда зачем все это? Зачем нам рай? Зачем нам эти мечты о рае? Может быть, вам это нужно? — предположила она. Может быть, вы не прожили бы без такой мечты? Стыдиться тут нечего, по-моему, это вполне нормально. Правда, если бы вы знали о рае заранее, вы, наверное, не очень стремились бы сюда. Действительно, если рай – это всего лишь жизнь, которой мы привыкли с вами только намного лучше, в такой рай не хочется стремиться. Если все, к чему сводится рай, это бытие, к которому мы привыкли здесь и сейчас, только в вечности, теперь это ужасно скучное место. Ну, потому что сколько раз можно, идеально сыграть в гольф, или идеально сыграть в баскетбол, или идеально сыграть в футбол, или сколько раз можешь посмотреть, как твоя любимая команда выигрывает. Все это в конечном итоге надоедает. Но именно такие представления о рае у большинства людей. Удивительно, но в начале 21 века мы потеряли самую привлекательную идею христианства, потому что она стала совсем непривлекательной. Ну, одна простая мысль о том, что рай обычно показывают как такое иллюзорное место, такие облачка непонятные, на этих облачках сидят какие-то непонятные люди. В лучшем случае, в последнее время их начали одевать в белые костюмы. Я не хочу носить белый костюм вообще никогда. Тем более на протяжении вечности. Ну, честное слово, не привлекает меня белый костюм, белый галстук, белая рубашка, белые туфли. Вообще никак. А до этого было еще хуже, потому что представлялся, что вот как бы куча мужиков, да, в таких розовых ночнушках на арфах играют. Ну, совсем не хочется. Ну честное слово, то есть как-то я не вижу себя вот в этом наряде. И представляете себе, да, то есть как бы верующий человек, который хочет обрести спасение, который хочет обрести прощение грехов, который приходит к Богу, изливает свою душу, доверяет Ему свою жизнь, а потом вдруг обнаруживает, что все, всю вечность будешь либо в белом костюме ходить, либо в розовой ночнушке. Хошь не хошь, а на арфе придется играть. Не хочется. Поэтому предпочитаешь даже не думать о рае, даже не задумываться о том, что это за место такое. А рай на самом деле гораздо более реальный, чем эта жизнь. Он больше, чем эта жизнь. Намного больше, чем эта жизнь. Он настолько другой, что он кардинально отличается от всего того, что мы привыкли видеть здесь, в этом мире. И нам сложно это понять, потому что, с одной стороны, нам потребовалось огромное количество времени, чтобы привыкнуть к такой простой вещи, что мы умрем. Но каждый раз, когда ты сталкиваешься со смертью, ты думаешь, да ладно. Ну, не может быть, чтобы моя жизнь закончилась вот этим. Не говоря о том, что ты смотришь на усопшего человека и думаешь, ну, не надо мне говорить, что человек – это только тело. Потому что вот я знал этого человека, я любил этого человека. Но то, что я вижу сейчас, это не он. Это не она. Это просто тело. Нам трудно свыкнуться с идеей о рае, потому что рай – это такое место, где Бог всегда. Думаешь, как от него спрятаться? Ну, потому что сейчас мы привыкли, что нам периодически нужно прятаться от Бога. Ну, потому что мы не всегда ведем себя очень хорошо. Ну, или просто думаешь, я хочу побыть один. Просто хочу побыть один в раю. Можно я побуду один? А там Бог всегда. Нам сложно это понять. Не говоря уже о том, что каждый из нас как бы привык вот к этой идее того, что мы умираем. Мы оказываемся перед апостолом Петром, который достает видеокассету такую старую, ВХС такую винтажную, и говорит, давай посмотрим теперь на твою жизнь на видеопроекторе. Ты говоришь, может, не надо? Тебе говорят, нет, давай посмотрим на всю твою жизнь. Вокруг стоят миллиарды людей, вместе с тобой смотрят на твою жизнь, ты говоришь, слушай, я уже не хочу в рай, можно я в чистилище там чуть-чуть побуду, пока все забудут о том, что они здесь видели. Нам сложно понять, что рай – это место, где уже нет осуждения. Нам сложно это понять, потому что мы привыкли к голосу, который внутри нас, который нашептывает нам, ты не изменился, ты такой же, каким ты был всегда, в твоей жизни все по-старому, ты такой же. Голос, который осуждает нас, мы привыкли к этому голосу. Не говоря уже об идее, вот идее вознаграждения, да, идее венцов, идее наград, идее того, что кто-то получит больше награды в раю, кто-то меньше. Ну как это так, что кто-то получит больше награды в раю, а кто-то меньше? То есть кто-то будет больше в раю, а кто-то меньше? Я начинаю сразу думать о тех людях, которые получат награды больше, чем я. Мне обещали, что в раю будет мир и покой. Вот не будет в раю мира и покоя, если кто-то получит награду больше, чем я. Ну, вообще, и у меня не будет на сердце покоя. Как это так? Вот ходит человек, у него корона лучше, чем у меня. Потому что, ну, это противно моей природе. Нам сложно это понять. Поэтому, когда мы сталкиваемся с отрывком в 6 главе Евангелия от Матфея, в Нагорной проповеди, да, когда Христос говорит, собирайте сокровища на небесах. Хочется сказать, да и аминь, только как? Ну, как вот мне собирать сокровища на небесах? Вот что именно я смогу туда отнести? Как открыть счет в сберегательной кассе, я знаю. А как собирать сокровища на небесах, очень сложно понять. Давайте в почтение Господа и снова Его встанем и прочитаем этот отрывок, где Христос призывает нас как раз к этому. «Не копите себе богатств на земле, где их портят моль и ржавчина, и где воры могут обокрасть ваш дом. Копите лучше сокровища на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина, и куда не сможет проникнуть никакой вор. Где твое богатство, там будет и твое сердце. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты показал нам сегодня рай, таким, какой он есть, частичку его, хотя бы малую толику его. Покажи нам, Господь, что здесь нет смерти. Покажи нам, Отче, что это место, где Ты присутствуешь, где Ты проявляешь себя таким очевидным образом. Покажи нам, Господь, что здесь нет осуждения тем, кто доверил свою жизнь Тебе. Покажи нам, Господь, что здесь нас ждет награда. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Когда мы говорим о рае, то вот четыре вещи, как раз, которые очень важно помнить. Это то, что рай – это место, где нет смерти. Причем смерти не просто как вот физическое прекращение существования, да, а смерти как конечности всего, что есть на этой земле. То, о чем говорит Христос, собирайте богатство там, где оно не закончится никогда. Собирайте богатство там, где вы сможете его сохранить. Собирайте богатство там, где оно не испортится. Потому что все вещи здесь, на земле, портятся. Иногда приобретаешь какую-нибудь очень хорошую, очень классную вещь, думаешь, ну вот это будет со мной всегда. А через 25 лет узнаешь, что это видеомагнитофоны, уже никто не пользуется видеокассетами. Не стоит, пылится так, собирает пыль, а когда-то была очень модная вещь. Здесь все портится, там нет. Рай – это место, где Бог очевидно, явно показывает себя. Мы иногда чувствуем Бога здесь, но там Он будет рядом с нами всегда. Это место, где больше нет осуждения, это место, где нас действительно ждет награда. И начинается это удивительное, замечательное путешествие сразу после нашей смерти. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, апостол Павел как раз говорит о воскресении из мертвых, и говоря об этом, он напоминает своим читателям, что если нет воскресения из мертвых, если нет жизни, которая продолжается в вечности, то все, о чем говорит христианство, не имеет никакого смысла. Он говорит, что проповедь бессмысленна, что церковь бессмысленна, что все, о чем мы говорим, бессмысленно. Что вот призыв к тому, что вы должны вести себя хорошо, или к тому, что в вашем сердце должен жить Христос, все это не имеет смысла, если нет вечности. Если нет воскресения из мертвых, то все это теряет смысл. Если смерть является окончательным решением всех наших вопросов здесь на земле, тогда христианство теряет свой смысл. Поэтому первое, с чего мы начинаем, первое, что мы можем сделать, чтобы подготовить себе сокровища на небесах, это решить все самые важные вопросы здесь и сейчас. Мы страна, народ, который очень любит похороны. У нас два любимых праздника – похороны и поминки после этого. При этом мы очень хорошо говорим о людях на похоронах и еще лучше говорим о них на поминках. Мы проявляем огромную заботу об усопших. Вот чтобы мы так посещали наших родственников, как мы посещаем могилки. Вот чтобы мы так заботились о квартирах, там, домах наших родственников, как мы заботимся об их могилках. Мы очень любим это делать. Когда как бы уже ничего сделать нельзя, да, у нас расписание есть, когда нужно молиться за усопших. Когда нужно прийти в церковь, какую нужно поставить свечку, какому нужно святому помолиться, все по распорядку. Вот чтобы мы так заботились и молились о них, когда они были живы. Когда они были живы, мы думаем, ну вот умрешь, тогда я буду о тебе заботиться. Удивительная страна вообще. И первое, как раз, что нам нужно понять, что вот все самые важные вопросы бытия решать нужно здесь и сейчас. Потому что в вечности нет кнопки перезагрузка. В вечности нет реинкарнации, нет вот этой идеи того, что я умер, а потом я возродился в теле другого человека, мне дается еще один шанс для того, чтобы я допустил те же самые ошибки, которые я допускал уже на протяжении там, миллионов, миллиардов лет, да? Я их допускаю еще раз и еще раз перерождаюсь. В любой философии, в любой системе, в любой религии, которая исповедует реинкарнацию, перерождение, это проклятие. Но в нашем понимании, ну как, это второй шанс. Вот любимый вопрос журналистов, что бы вы сделали по-другому, если бы вы могли начать жизнь сначала? И подавляющее большинство людей отвечает, я ничего бы не изменил. Неправда. Да все бы хотели изменить множество вещей. Но жизнь так не работает, она так не устроена. Я бы хотел избежать всех тех ошибок, которые я допускал в своей жизни. И естественно, как бы если дается шанс, и ты знаешь, какие ошибки ты допустил, ты знаешь, где ты упадешь, то именно там ты подстелишь себе соломочку, чтобы не было так мучительно больно. Но это не работает. Или еще вот одна идея, которая мне очень нравится всегда. Я ни разу не встречал человека, который бы сказал, что в прошлой жизни я был рабом в Римской империи. А потом я был крепостным крестьянином. Ну, сейчас, понятно, я дворник. Нет, всегда встречаешь людей, которые были Александром Македонским, Чингисханом, Петром Первым, еще кем-то. Думаешь, как вот Петр Первый смог расплодиться за последние 300 лет? Реинкарнация не работает. В жизни нет кнопки перезагрузка, поэтому все вопросы нужно решать сейчас. И после нашей смерти все уже определено. Души спать не умеют. Мне это неприятно признавать, потому что я люблю поспать. Думаешь, ну как так? Вот где сон в раю? Тихий час хотя бы. Не будет сна души. Те, кто доверил свою жизнь Богу, окажутся сразу с Ним. Те, кто отверг Его предложение, те, кто отказался принять Его в свое сердце, в свою жизнь, отдать Ему свою жизнь, да? Просто вот принять по благодати Его дар. Вот те, кто отказался принять по благодати Его дар, они не будут в раю, они не будут с Богом, они будут в другом месте, в аду, сразу. И все уже предопределено. И молиться бесполезно. Мы читаем как раз вот в этой притче, которую Христос рассказывает про богача и Лазаря, да? Проблема не в том, что не в том, что просто нельзя преодолеть расстояние между адом и раем и перевести людей из ада в рай. Проблема в том, что те, кто находится в аду, мы видим это на примере богача, они не очень-то и хотят быть с Богом. Они бы хотели наладить службу доставки предметов из рая в ад. Вот если бы можно было позвонить в рай и заказать пиццу с водой, и ее бы доставили в ад, ну, тогда можно было бы жить. Их мучает больше всего то, что вот такого телефона нет, а не то, что они отделены от Бога. Все уже определено раз и навсегда. И чистилища тоже не существует. Хотя мне очень нравится идея чистилища. Я считаю, что чистилище – это гениальное изобретение церкви. Ну, оно появляется, потому что, когда ты крестишь всех и считаешь, что как бы вот в тот момент, когда человек принимает крещение, он становится христианином, то со временем возникает законный вопрос. Всех покрестили, все христиане, не христиан нет совсем, но один ведет себя более или менее почти по-христиански, а другой ведет себя совсем не по-христиански. Как быть с таким человеком? Ведь понятно же, что и тот, и другой оказываются в раю, и тогда церковь изобретает чистилище. Говорит, что, ты знаешь, тебе нужно будет посидеть, подумать над своим поведением в течение 10 356 лет, и потом, когда ты исправишься на 10 537 год, ты сможешь пойти в рай. И дальше вот следующий шаг, да, опять-таки, я считаю, что гениальное изобретение. Церковь говорит, но если ты пожертвуешь не очень большую сумму денег, ну, потому что что такое большая сумма денег по сравнению с раем, да? Вот если ты пожертвуешь не очень большую сумму денег на строительство, скажем, храма Святого Петра в Риме, то мы выпишем тебе индульгенцию. И тогда ты проведешь в чистилище не 10 536 лет, а всего лишь 1000. Гениальная идея. А если ты заплатишь чуть-чуть побольше, опять-таки, деньги небольшие по сравнению с вечностью, правильно, все сопоставимо с раем, то ты вообще не проведешь ни года в чистилище. Гениальная идея. Я думаю наладить производство индульгенций. Ну, потому что сразу можно поправить и личный бюджет, и бюджет церкви, и еще много других. В искусство можно вкладывать. В оформление, например, какого-нибудь храма Святого Петра. Проблема только в том, что чистилища нет. Проблема в том, что, оказываясь перед Святым Петром, ты либо сразу попадаешь в рай, либо Петр говорит, извините, вас нет в списках. И ты понимаешь тогда, что ну, не очень хорошо оказаться в ситуации, когда тебя нет в списках тех, кто оказывается в раю. Вот все решено уже сразу. Поэтому обо всех самых важных вещах нужно заботиться здесь, сейчас, а не потом. И молиться нужно о тех, кто жив, а не о тех, кто умер. И заботиться нужно о тех, кто жив, а не о тех, кто умер. И любить нужно тех, кто жив еще, а не тех, кто уже ушел. Очень важно заботиться о могилах наших родственников. Но еще важнее заботиться об их жилищах, пока они еще живы. И все самые важные вопросы решать здесь. Потому что смерть это не наказание, это, к сожалению, естественное последствие жизни в этом падшем мире. Это последствие, которое позволяет нам завершить наш процесс освящения, стать совершенными. Процесс, который помогает нам еще больше, в полной мере, найти единение со Христом, единение не только в жизни, не только в радости, не только в страданиях, но и в смерти, через которую Христос прошел. И да, не все умрут, не все испытают смерть. Будут люди, которые будут преображены в мгновение ока. В конце времен, когда Христос вернется, будут те, кто будут преображены сразу. Но большинство из нас пройдет через это испытание. Большинство из нас пройдет через смерть. Я не хочу умирать. Я к зубному врачу-то ходить не хочу. Тем более я умирать не хочу. Иногда мне кажется, что если я пойду к зубному врачу, то именно там я и умру. Потому что там такие мучения, такие страдания. Но мы проходим через это, каждый из нас, это часть жизни. Поэтому решать все самые важные вопросы нужно здесь. Поэтому мое отношение к моей смерти должно быть радостью. Вслед за Павлом я должен повторять, что жизнь для меня Христос, что смерть для меня приобретение. Я просыпаюсь от этой жизни и начинаю действительно по-настоящему жить. Эта жизнь, это мир теней, та жизнь, реальная жизнь. Я перехожу в то, что не закончится никогда. И когда я провожаю в этот последний путь моих близких, родных, друзей, людей, которые доверили свою жизнь Христу, людей, которые доверились Ему, я испытываю печаль. Но печаль – это светлая. Я радуюсь за них, потому что сейчас они уже оказались в раю. Тебе нужно помолиться там за того-то, за того-то. Зачем? Чтобы ему было лучше. Ему либо уже совсем очень хорошо, либо ему совсем уже ничего не поможет. Поэтому, когда уходят из жизни люди, не знающие Христа, мое сердце должно разбиваться от боли. Мое сердце должно разбиваться от печали. Потому что самое страшное только что произошло. Их не вернуть. И они не знают Христа. Самое страшное. Они не испытают вечности в том виде, в котором ее испытаем мы. То есть, когда мы говорим о благовестии, когда мы говорим о том, что мы рассказываем людям о Христе, мы не пытаемся кого-то убедить в том, что наше мировоззрение является единственно верным. Мы не пытаемся кого-то убедить в том, что наша вера является самой классной верой на земле, самой верой из всех вер, которые только могут быть. Мы пытаемся донести до людей одну очень простую истину. Есть ад, есть рай. Есть выбор, который сделать нужно сейчас. И если ты не выбираешь рай, если ты выбираешь ад, мое сердце разбивается от боли, потому что я знаю, где ты окажешься. И печаль переполняет меня из-за этого. Вот поэтому мы благовествуем. А не потому, что мы хотим доказать, что мы умнее всех остальных. Хроники Нарнии завершаются последней седьмой книгой, которая называется «Последняя битва». И вот в этой книге, как бы в самом-самом конце, Аслан, обращаясь к детям, говорит, что ваша радость, ваше счастье еще не настолько полное, каким я хотел бы его видеть. А Люси ему отвечает, мы не можем радоваться, потому что мы боимся, что ты пошлешь нас обратно в тот мир, в котором мы жили, что мы уйдем из Нарнии обратно в тот мир, в котором мы жили. И Аслан тогда отвечает ей, не бойтесь, Разве вы не догадались? Это было настоящее крушение. Ваши родители и вы в том мире, мире теней, мертвы. Учебный год окончен. Каникулы начались. Сон кончился. Это утро. Сон кончился. Это утро. Вся их жизнь в нашем мире, все приключения в Нарнии были только обложкой и титульным листом. Теперь, наконец, они открыли первую главу великой истории, которую не читал никто в мире. История, которая длится вечно, и которой каждая глава лучше, чем предыдущая. Это начало. Смерть – это начало. Поэтому так важно все самые существенные вопросы решать здесь. Здесь, на земле, в этой жизни. Именно поэтому так важно, что помнить, что то место, где мы оказываемся в конечном итоге, рай неотделим от присутствия Бога. В книге Откровения Иоанн Богослов пишет: «Потом я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и первой земли уже не было, моря тоже больше не было. Увидел святой город, Новый Иерусалим, он спускался с небес от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. И услышал я громкий голос, прозвучавший от трона: это жилище Бога с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут Его народом, а Он будет с ними, их Богом». И потом Иоанн продолжает и говорит о том, что сейчас в этом мире не будет больше ни боли, ни страдания, что Бог сам утрет каждую слезу, что Бог сам утрет каждую слезу. Когда мы думаем о рае, почему мы хотим там оказаться? Почему мы хотим оказаться в раю? И что, если в раю не будет Бога? Что, если вот все остальное есть? Сервис есть, услуги есть, соотношение цена-качество есть, место то же самое, все хорошо, все замечательно, только нет Бога. Вот Барнс как раз показывает абсурдность такого рая. Если оставить только сервис и убрать Бога, такой рай бессмысленный. В таком рае невозможно жить. В такой рай не хочется. Потому что ты понимаешь, насколько это пустое место. Насколько это обреченное место. И вот поэтому как раз вторая вещь, которую мы можем сделать, да, собирая сокровища на небесах, мы можем основное внимание уделить тому, в чем мы можем быть уверены. Потому что когда дело касается будущего, когда дело касается того, что ожидает нас, в очень многих вещах мы не можем быть уверены. По одной простой причине. Для библейских пророков важен был вопрос «что», а не вопрос «когда». То есть для них важно было, что будет период великой скорби. Для них важно было, что будет период, когда многие евреи придут ко Христу, доверят Ему свою жизнь. Для них важно было, что будет период тысячелетнего царства. Вот эти вещи для них были важны, но хронология событий для них сливалась в одно единое целое. Поэтому сейчас, когда мы пытаемся разделить эти вещи и понять, а когда же у нас великая скорбь, когда же у нас тысячелетнее царство, когда же у нас вот покаяние евреев, когда у нас второе пришествие Христа, мы не знаем. Очень многие вещи, в очень многих вещах мы не уверены. Может быть, тысячелетнего царства не будет вообще. Может быть, эпоха церкви и есть как бы эпоха тысячелетнего царства. Может быть, тысячелетнее царство будет после периода великой скорби. Может быть, возможно, мне лично хочется в это верить, потому что мне не хочется оказаться здесь во время великой скорби. Ну, есть люди наверняка, которым хочется, которые говорят: «Господи, да, дай нам испытание, да, дай нам великую скорбь». Я говорю: «Нет, Господи, забери меня отсюда». Разные люди. Мне хочется верить в то, что тысячелетнее царство наступит до великой скорби. Мне хочется верить в то, что меня отсюда заберут, как бы до того, как здесь станет все совсем плохо. Ну, просто мне как бы, я не отношусь к тем людям, которые: «Да, испытание, Господь, да, вот сейчас будем страдать за Тебя». Хочешь сказать: «Господи, а можно как-нибудь, вот чтобы не страдать? Честное слово, обещаю себя хорошо вести вечность. Шутить не буду. По крайней мере, первые 10 тысяч лет». Мы не уверены в этих вещах. Скорее всего, современная эпоха церкви, вот тот период, в котором мы живем сейчас, скорее всего, он закончится, когда церковь будет восхищена, когда Христос придет тайно в первый раз, да, и заберет свою церковь. После этого наступит как раз вот семилетний период великой скорби, после которого, соответственно, уже, ну, в этот период многие евреи уверуют в Бога, доверят свою жизнь Христу, и после этого, в конце периода великой скорби, возвратится Христос со святыми и установит тысячелетнее царство. Скорее всего, будет так. А потом уже будет, после тысячелетнего царства, будет великая битва между Христом, между его армией ангелов, между сатаной и его армией. И в конце, в результате этой битвы воскреснут, а сатана будет окончательно повержен, неверующие воскреснут для окончательного суда. А те, кто доверил свою жизнь Христу, будут вознаграждены. Скорее всего, будет так. Но мы не знаем. А вот то, в чем мы можем быть уверены, это то, что Христос вернется. Мы можем быть уверены в том, что Христос вернется. Мы можем быть уверены в том, что вечность неотделима от жизни с Богом. Мы можем быть уверены в том, что Христос вернется явно, видимо, лично, телесно. Мы можем быть в этом уверены. Мы можем быть уверены в том, что возвращение Христа будет внезапным. Мы можем быть уверены в том, что Христос, вероятно, вполне возможно, вернется сейчас. Я понимаю, что когда ты начинаешь думать о том, что Христос может вернуться сейчас, сразу в голову лезут мысли, типа, я кофейник не выключил. То есть Христос возвращается сейчас, как бы забирает меня, а там кофейник невыключенный. Он же рано или поздно загорится. Как-то перед соседями неудобно. А что, если трубу прорвет, их вообще зальет? Думаешь, ей гряди, Господи, но на следующей неделе. Или через месяц. И это тривиальные вопросы. А есть более существенные. Такие вопросы, например, как то, что, ну вот, я не знаю, как вы, я не хочу, чтобы Господь вернулся сейчас, потому что у меня есть друзья, у меня есть близкие, у меня есть знакомые, которые Бога не знают. И если они умрут сейчас, они будут отделены от Бога. Мне этого не хочется. Поэтому говоришь, Господи, пожалуйста, сообщи мне, когда ты придешь, чтобы вот буквально за несколько дней до того, как ты придешь, я смог наконец-то набраться смелости, позвонить этим людям и рассказать им о тебе. Именно поэтому Христос говорит, что Он вернется внезапно. Сейчас мы можем рассказывать о Нем. Мы не знаем, когда Он придет. Потому что, может быть, Он придет через 1000 лет. Может быть. Да, может быть, завтра. Но мы знаем, что Он вернется. Поэтому так важно сделать все сейчас. Не откладывая ни на завтра, ни на послезавтра, рассказать людям, которые близки нам, которые дороги нам, о том, как они могут доверить свою жизнь Христу. Ведь практически все знамения, которые предшествуют возвращению Христа, уже исполнились. Практически все. И результатом этого возвращения будет окончательное осуждение неверующих людей и награда для тех, кто доверил свою жизнь Ему. И наградой этой будет прежде всего жизнь с Ним. Когда Мартина Лютера спросили, что такое рай, Мартин Лютер сказал, рай – это не что иное, как Иисус. Рай – это не что иное, как Иисус. Рай неотделим от Иисуса. Рай неотделим от Бога. Это прежде всего жизнь с Богом. И поэтому это жизнь, в которой Господь заплатил за наши грехи, в которой Господь умер за нас, в которой уже нет осуждения. Уже нет осуждения. В конце Евангелия от Матфея Христос напоминает своим ученикам о том, что настанет время, когда будет великий суд, настанет время, когда Он вернется для того, чтобы судить народы, настанет время, когда Он вернется для того, чтобы отделить зерна от плевел, для того, чтобы отделить зерно от всей остальной требухи, для того, чтобы отделить то, что принадлежит Ему, от того, что Ему не принадлежит, а для того, чтобы отделить тех людей, которые доверили, выбрали свою жизнь с Богом, приняли Его, и тех людей, которые отвергли Его. Вот ключевые понятия в этом отрывке, когда Христос описывает, Он говорит, что «я отделю тех, кто принял Меня, и тех, кто отверг Меня». В конце будет великий суд. И именно поэтому очень важно убедиться, что на этом суде мы будем оправданы. Очень важно убедиться, что когда наступает последний суд, когда наступает последнее, что происходит в этом мире, очень важно оказаться на правильной стороне. Очень важно в этот момент играть за правильную команду. Очень важно услышать от Христа: ты оправдан, твои грехи прощены. Потому что невозможно выдержать суд справедливого Бога без милости, без благодати. Просто невозможно. На этом суде будет только один судья, и это Христос. Не будет присяжных, не будет адвокатов, не будет прокурора, не будет никого. Будет только судья. Он все уже знает. Он все уже взвесил. Он уже принял решение. Поэтому очень важно услышать, что мы уже оправданы. На этом суде предстанут те, кто не доверил свою жизнь Христу, те неверующие люди, для того, чтобы получить осуждение. На этом суде предстанут люди, которые признаны праведными. На этом суде предстанут падшие ангелы для того, чтобы понести наказание. На этом суде мы будем судить ангелов, вознаграждать их за то, что они были верны Богу. Мы, те, кто доверил свою жизнь Христу, будем помогать на этом суде. И естественно, что возникает вопрос, а зачем вообще этот суд? Это, знаете, как у нас на телевидении очень любят делать одни и те же программы, разные каналы. То есть вот один канал ударился в какую-нибудь чушь, и все остальные начинают повторять за ним. Вот один канал ударился в то, что «а теперь мы будем проводить судебные процессы на телевидении». И все начинают проводить судебные процессы и повторять их в какое-то вообще безбожное время. Ты понимаешь, что все это как бы фарс, что все это ерунда. И непонятно только одно, кто это все смотрит. И думаешь то же самое, как бы, но если уже признаны праведными, если уже признаны неправедными, если уже есть те, кто с Богом, и те, кто отказался быть с Богом, зачем тогда суд? А он жизненно нам необходим. Потому что в сердце каждого из нас живет вот это стремление, жажда справедливости, потому что мир такой несправедливый. Если нет суда, то ты так и входишь в вечность с чувством неудовлетворенной справедливости. Более того, этот суд нам нужен для того, чтобы мы могли прощать сегодня. Мы прощаем, потому что суд принадлежит не мне. Не мне принадлежит осуждение. Не мне принадлежит этот суд. Поэтому я могу сегодня прощать, зная, что есть кто-то, кто более компетентен, чем я. Я могу прощать, потому что я знаю, что есть кто-то, кто вынесет гораздо более справедливое решение, чем я. Я могу прощать, потому что мне было так много прощено. Нам нужен этот суд. Нам нужен этот суд как мотивация не только для того, чтобы жить другой жизнью, но нам нужен этот суд для того, чтобы рассказывать людям о Христе прежде всего. Для того, чтобы убеждать, умолять, для того, чтобы упрашивать, для того, чтобы вот как угодно. Но убедиться в том, что не только я оправдан, но еще вот близкие, дорогие мне люди оправданы. Как угодно. Нам жизненно необходим этот суд. Вы знаете, Николай Васильевич Гоголь был не только одним из самых удивительных писателей в истории России, но одним из самых непонятых тоже. Практически любому человеку, который прошел школьную программу, известно, что пьеса «Ревизор» является комедией. Ну, нам всегда как бы говорили, что «Ревизор» – это комедия. А Гоголь всю свою жизнь страдал из-за того, что для него «Ревизор» был трагедией. Гоголь писал «Ревизора» как трагедию. Он умудрился написать трагедию очень смешно, поэтому его никто не понял, поэтому как бы, ну, пенять нужно только на самого себя. Но, тем не менее, для него «Ревизор» – это трагедия. Будучи глубоко верующим, даже я бы сказал, наверное, фанатично религиозным человеком, в «Ревизоре» Гоголь видел вот образ последнего суда. Вот эта сцена, когда приходят жандармы в самом конце и говорят о том, что вас ждет, вас вызывает к себе чиновник из Санкт-Петербурга, и все в городе понимают, что они ошиблись, для Гоголя это был образ последнего суда. Каждый из нас пытается кому-то угодить. Каждый из нас пытается как-то вот в этой жизни что-то сделать так, чтобы было хорошо, удобно, уютно, прекрасно, да? А потом наступает последний суд. А потом ты понимаешь, что а ревизор-то не тот. И после этого знаменитая немая сцена. Городничий посредине, в виде столба, с распростертыми руками и запрокинутой назад головой. По правую руку его жена и дочь, устремившаяся к нему движением всего тела. За ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ними Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом. За ним у самого края сцены три дамы, гости, прислонившиеся одна к другой, с самым сатирическим выражением лица, относящимся прямо к семейству Городничего. По левую сторону от Городничего земляника, наклонивший голову несколько на бок, как будто к чему-то прислушивавшийся. За ним судья, с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как хотел бы присвистнуть и произнести: «Вот тебе, матюшка, и Юрьев день!» За ними Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на Городничего, за ним у самого сцены Бобчинский и Добчинский с устремившимися движениями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами, прочие гости остаются просто столбами, почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается. Конец. Все. И вот это для Гоголя было не смешно. И для нас, по идее, это тоже должно быть не смешно. Так, все выглядят комично. Только до тех пор, пока занавес не опустится до конца. Очень важно на последнем суде оказаться оправданным. И очень важно, чтобы в вечности награда была огнестойкой. Чтобы вот сокровище было огнеупорным. Потому что Павел как раз пишет в 3 главе 1 послания к Коринфянам о том, что в конце награда каждого будет проверена. В конце то дело, в которое мы вкладывали всю свою жизнь, то, во что мы вкладывали всего себя, будет проверено огнем. Выстоит в огне или не выстоит в огне? Я не знаю, как вы, я обычно читаю этот отрывок и думаю, ну да, вот как бы все будут в раю, и буду я стоять такой дымящийся весь из себя. Ну, как бы я оказался в раю и, в принципе, рад. Ну, как можно не радоваться тому, что ты оказался в раю, да? То есть я рад, хоть дымящийся, но рад, что я здесь. Но с другой стороны, гарью пахнет. И все как бы вокруг чувствуют это. Очень важно, чтобы то, во что мы вкладываем в свою жизнь, очень важно, чтобы то, во что мы вкладываем в свое сердце, оказалось огнестойким. Потому что не все получат одинаковую награду. Вы знаете, вот иногда можно услышать, обычно это проповедь человеку, у которого была двойка по физкультуре в школе, который начинает рассказывать о том, что в раю все будут одинаковые. Сидят спортсмены и говорят, как это в раю все будут одинаковые? А люди, которые всю жизнь привыкли соревноваться, люди, которые всю жизнь привыкли добиваться результатов, люди, которые всю жизнь привыкли дисциплинировать себя, и вот им сейчас человек-двоечник по физкультуре говорит о том, что, вы знаете, в раю все будут одинаковые. В розовых ночнушках. Все будут равными. И человек сидит, думает, я не хочу в такой рай. Я привык к другому. И действительно, в раю награда ждет не всех одинаковая. Награда будет разная у каждого человека. Это не должно нас побуждать к соревнованию друг с другом. Это должно нас побуждать к тому, чтобы, наоборот, мы ободряли друг друга, мы болели друг за друга, чтобы у каждого из нас было отношение «я хочу бежать изо всех сил и прийти последним». Я хочу, чтобы люди вокруг меня были лучше, чем я. При этом я хочу стараться изо всех сил. Вот к этому должна побуждать идея награды. Это идея, которая, по идее, понятна любому человеку, хоть раз в жизни игравшему в команде, когда если команда начинает соревноваться друг с другом, это уже не команда. Но если команда начинает ободрять друг друга, если команда начинает подстегивать друг друга, если команда начинает как-то помогать друг другу достигать большего, тогда это команда, тогда это группа людей, добивающаяся результатов, успеха, побед. Тогда. И вот об этом говорит Павел. Он говорит, что я не просто так живу. Я не просто так изо дня в день существую, как верующий человек. Я стараюсь добиться награды. Я бегу изо всех сил, но я хочу, чтобы я пришел последним. Я хочу прийти последним. И эта награда является не больший особняк. что у кого-то будет там дачка маленькая, 6 соток, а у кого-то будет целая планета, которую он будет управлять и говорить людям, что они там должны делать. Награда не в этом. Награда – это прежде всего служение. Я понимаю, что прозвучит странно, если я вам сейчас скажу, что наградой будет работа. Ну, потому что думаешь, как так, работа? Только что обещали каникулы. Какая работа? О чем ты? Ну, подумайте на мгновение о том, какую радость вы испытывали тогда, когда вы делали что-то, что вам нравится, когда вы делали что-то, что получается у вас хорошо, и вы вдруг понимали, что вот Господь сейчас живет в вас, Господь радуется тому, как вы претворяете в жизнь дары, способности, данные вам Богом. Насколько ваше сердце в этот момент переполнялось радостью. Вот это награда рая. Вот это служение, вот эта радость является наградой рая. А не то, что у кого-то будет дворец, а у кого-то дворца не будет. Не говоря уже о том, что сама мысль о том, что, да, люди говорят, что хорошо, если, как я говорил в начале проповеди, что если у кого-то будет корона больше, чем у меня, мне будет нерадостно, да, то есть я буду в раю, но это приблизительно как в чате. Вот ты разговариваешь в чате, да, там в ICQ, в скайпе, пишешь там 3 смайлика друг за другом, а у самого каменное лицо в этот момент. Типа, я улыбаюсь. Вообще очень свойственно для нашей культуры, как бы, я радуюсь. Просто этого не видно вообще никому. Но в душе я радуюсь. В душе я сейчас вообще смеюсь. В церкви так периодически тоже, да? Особенно если человек приходит там в первый раз на богослужение, то есть слышит шутку и думает, я как бы смеюсь в душе, но вслух не буду, потому что не знаю, как отреагируют. Вдруг это было вообще не смешно. Только мне было понятно. Вот рай не будет таким местом. Потому что если наша радость, если наше счастье зависит от вещей, которые у нас есть, тогда это не рай. Тогда это барахолка. Но если наше счастье зависит от служения Богу, от общения с другими людьми, от как раз от мира, гармонии, который и ожидает нас на новом небе, на новой земле, тогда наше счастье будет полным. Потому что новое небо и новая земля – это не эфемерные понятия. Это физические, реальные места, которые превратится этот мир. Это место, которое более реально, чем то, где мы живем сейчас. Это место, в котором живет гармония, в котором живет изобилие, в котором живет мир, порядок, в котором Господь сам правит. Вот такое место. Место, где мы постоянно общаемся с Богом. Место, в котором мы постоянно прославляем Его. Новый мир будет более реальным, чем здешний мир. И вечность – это не отсутствие времени. Вечность – это одно мгновение, которое летит за другим, но летит настолько быстро и незаметно для нас, потому что, вспомните, самые счастливые моменты, да даже не самые счастливые. Любой человек, который выбирается посреди зимы там, на море на неделю, понимает, что 7 дней летят гораздо быстрее, чем 7 дней. Что кажется, что брал путевку на неделю, а прошло всего лишь 1.5 дня. Потому что у них минус 35, а у тебя хургада. Ощущения совсем другие. И то же самое вот здесь. Это не отсутствие времени. Это мгновение, летящее за мгновением. Но потому что ты переполнен счастьем, кажется, что они пролетают незаметно. И сотни тысяч лет сливаются в один день. Вот это вечность. Джон Уэсли и Джордж Уитфилд были двумя проповедниками, которые жили в одно время, но людьми, которые конкурировали друг с другом, ну, как бы, такое бывает. Более того, это были люди, которые, Джон Уэсли верил в то, что спасение можно потерять, что можно вот как бы раз, и ты больше уже не спасен, раз, и ты опять спасен. А Джордж Уитфилд верил в то, что спасение потерять нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах. И периодически, естественно, как-то... Ну, поскольку оба были англичанами, то он подшучивал над Уэсли, говорил о том, что каждый раз, когда Уэсли падает с лошади, теряет спасение. На что Уэсли отвечал, что может быть, но всегда, когда я читаю Библию, я никогда не падаю с лошади. Вот скачу, читаю Библию и не падаю с лошади. Уэсли умер до Уитфилда. И после похорон уже подошел к журналист «Таймс», к Уитфилду и спросил его, как вы думаете, вы увидите Уэсли в раю? А Уитфилд ответил, нет, я не увижу его. Он будет слишком близко к трону, чтобы мне его увидеть. Он будет слишком близко к трону, чтобы мне его разглядеть. вот награда как раз не соревнование друг с другом, но ободрение друг друга. И вера в то, что люди вокруг нас будут гораздо ближе к Богу, гораздо ближе к Его трону, чем мы. Рай намного больше этой жизни. Здесь нет больше смерти, поэтому все самые важные вопросы решать нужно здесь. И молиться, и принимать Христа, и каяться, и исповедовать свои грехи нужно здесь. Потом будет поздно. Здесь всегда видно Бога, поэтому основное внимание нужно уделять тому, в чем мы можем быть уверены, а не тому, чего мы не знаем. Здесь больше нет осуждения, поэтому очень важно убедиться, что на последнем суде мы будем оправданы. Здесь нас ждет награда. И именно поэтому так важно сделать эту награду огнестойкой, сделать это сокровище огнестойким. Каждый из нас собирает сокровище. Но кто-то его собирает здесь, на земле, а кто-то собирает его на небесах. И в рай мы входим со своим сокровищем. И сердце наше уже там, где наше сокровище. Если сокровище мы собираем здесь, то и сердце наше здесь. Если сокровище мы собираем там, то и сердце наше там. Во что мы вкладываем свою жизнь? Что является самым ценным, самым дорогим, самым драгоценным для нас? Потому что если это самое дорогое и драгоценное здесь, у нас не будет там сокровища. Сокровище нас ждет только там. И собирать его нужно только там. Вы знаете, в 1972 году в СССР фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила очень интересную грампластинку. Называлась она «Лютневая музыка 16-17 веков». 17 веков. Под конец уже совсем с дикцией все плохо. И на этой первая композиция на этой пластинке была сюита для лютни «Консона и танец». И написано было, что композитор этой сюиты Франческо Канова де Милано. Только вот проблема в том, что ни в одном из документов, которые у нас есть об этом композиторе, да, Франческо де Милано, такой композиции, такого произведения не значится. Его просто не существует. Как-то странно, да? То есть выходит грампластинка, на которой говорится, что Франческо де Милано написал эту музыку, а ты понимаешь, что вот, исследуя исторический источник, ее нет, ее не существует. Оказывается, что композицию эту написал Владимир Вавилов, очень известный лютнист, гитарист в Советском Союзе, который умер буквально через год после выхода пластинки. И он целенаправленно пошел на обман, потому что сказал, что мне очень хотелось поделиться своей музыкой, но я знал, что люди никогда не обратят внимания на композиции Владимира Вавилова. Но если сказать, что это композиция Франческо де Милано, то они начнут их слушать. И пластинка, в Советском Союзе вообще так часто бывало, да, пластинка стала хитом. Буквально вот все интеллигентные семьи, да, считали своим долгом, чтобы у них была запись музыки Возрождения, запись вот игры на лютне. Одним из таких людей был Андрей Волхонский, переводчик и поэт. И когда он услышал эту композицию, он говорит, что она не покидала меня в течение нескольких месяцев. И в ноябре 1972 года он пишет стихотворение, потому что настолько его душа была переполнена музыкой. Вот идея как бы рая, да, идея сокровища и заключается в том, что переполняет наши сердца. Он пишет стихотворение, которое большинство из нас ассоциирует с песней Бориса Гребенщикова. Вот Борис Гребенщиков не писал ни музыку, ни слова этой песни. Музыка Владимира Вавилова, слова Анри Волхонского. «Над твердью голубой есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. В том городе сады, и травы да цветы, в садах гуляют звери нездешней красоты. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей. С ними золотой орел небесный, чей так светил взор, незабываемый. А в тверди голубой горит одна звезда, она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим. Кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Потому что рай намного больше этой жизни. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, чтобы Ты дал силы каждому из нас, мудрости каждому из нас, собирать сокровища не на этой земле, но собирать сокровища на небесах, где нет смерти, где мы всегда можем увидеть Тебя, можем чувствовать Тебя, Ты рядом с нами, Господь, где нет осуждения, где нас ждет награда. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и просим Тебя, ей гряди, Господи, ей гряди.
Золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.